новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Поток». Много тем для вас подготовили. СМСки плюс 7-925-888-8948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас давайте о движении в городе.
В движении.
По данным Яндекса, в Москве пробки в 4 балла. Движение в городе хорошее, за исключением участков некоторых. Традиционная пробка «Внешняя сторона» от Калужского шоссе примерно до Новой Рязанки. Есть по внешней стороне МКАД затруднения между Старой и Новой Рязанками, как раз на МКАД тоже. Внутренняя сторона МКАД на юге заблокирована, там какие-то дорожные работы. Третье транспортное кольцо. Основные здесь затруднения на юге и на востоке в районе Лефортовского тоннеля. Садовое кольцо, Таганский узел тяжело едет. Развязка вот здесь, где Мытная улица, Люсиновская улица. Будьте, пожалуйста, внимательны. И, соответственно, тяжеловато едет Тверская, Ямская в районе Белорусского вокзала.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, Володин призвал к расследованию данных о подрыве северных потоков Соединенными Штатами Америки. Заявление было сделано после публикации интересного расследования известного американского журналиста. Центральный банк выявил в 2022 году в два раза больше пирамид, чем в 2021, около 2000. После информационного выпуска мы с вами поговорим о том, что российский посол в Лондоне заявил об отсутствии отношений между странами. И в конце обсудим, что российская школьница испугалась недопуска к ОГЭ в 9 классе и попыталась покончить с собой. Александр Михайлов, руководитель бюро военно-политического анализа, наш умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Вячеслав Володин назвал Байдена террористом после данных о подрыве США северных потоков. Он счел взрывы на трубопроводе акции устрашения для стран, которые решили развивать экономику, руководствуясь интересами собственных граждан. По его словам, странам, понесшим ущерб из-за взрывов, нужна компенсация. Представитель Пентагона Гарен Герн заявил, что данные о причастности США ко взрывам не соответствуют действительности. О беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании Nord Stream AG сообщила 27 сентября. Это большой бэкграунд, здесь нам, в общем-то, не столь интересно, потому что уже и так знаем. Другое дело, это, конечно, вот это расследование, которое было опубликовано накануне уважаемым американским журналистом, который известен тем, что он расследовал Уотергейт, он расследовал еще акции, военные преступления, совершенные американскими солдатами во Вьетнаме, знаменитую вот эту резню в деревне Солми. И в итоге сейчас любопытна, конечно, реакция американского истеблишмента и на текущее положение дел. То есть статью так или иначе широко не тиражируют. Ну, понятно, что, в общем, возможно, есть некая установка не бередить общественное поле. Но, с другой стороны, заявление есть, и, очевидно, совершенно важно понимать, придавать значение этой публикации, не придавать значение, как этой информации вообще оперировать. Валерий Ванин с нами, адвокат-эксперт по международному праву. Валерий Эдуардович, здравствуйте.
Да, Евгений, здравствуйте.
Насколько, с точки зрения именно юриспруденции, международного права, подобного рода публикации важны или не важны, учитываются или не учитываются?
Ну, на сегодняшний день сама по себе публикация, она бездоказательная и без открытия источников информации. Единственное, что она с учетом авторитетности самого журналиста, она как бы поднимает вопрос и ставит под сомнение предыдущие там враждебные версии, что все это там, значит, что мы сами себе навредили, сами себе все взорвали. Соответственно, ну, конечно, нужно придавать значение. Ну, что касается вот выступления там председателя Государственной Думы, конечно, оно, как с моей точки зрения, с юридической точки зрения, вызвало элемент недоумения, но назвало это актом устрашения. Ну, как бы, ну, возникает вопрос, ну и что?
Ну, это трактовка такая, то есть у нас это воспринимают как устрашение, как диверсию, как теракт и так далее. Другое дело, что обычно в международной практике существует такое, что какой-то журналист что-то написал по поводу какого-то события, и давайте-ка попробуем придать этому значение и, соответственно, отправить материал на какую-то проверку и так далее и тому подобное. Все-таки взрыв северных потоков произошел. Кто, до сих пор непонятно. Журналист американский предполагает, что так. Подобного рода публикации могут лечь в основу расследования, или мы так об этом не узнаем? Ну, потому что нас не допускают к этому.
Ну, это зависит от того, будут ли парламентские расследования, там, допустим, в Конгрессе США, допустим, будут ли они прямо сейчас, или это первая ласточка для расследований, допустим, при новом президенте, которым будет, допустим, не демократ, а республиканец, например.
Так.
Конечно, это однозначно, эта вся информация всплывет, будет расследование, возможно, виновные будут наказаны, если по, опять же, не по международному законодательству, а если по внутреннему американскому законодательству будет признано, что они, допустим, что-то нарушили, какую-то там присягу, какие-то там правила свои внутренние, американские. То есть мы, наше мнение, наши законы, они вообще в расчет не ставят. Наш ущерб, допустим, в том числе.
Ну, это, в принципе, да. То есть, получается, это сейчас параллельные процессы. Соответственно, вот это расследование, которое провел Сеймур Херш, расследование, которое проводит сейчас Швеция, соответственно, там, не знаю, штаты этим занимаются или нет. То есть, это вообще не какие-то взаимосвязанные вещи.
Ну, взаимосвязаны. Другое дело, что, значит, вот, допустим, отказ Российской Федерации, которая, очевидно, теряет огромные суммы, недополучает огромные бюджетные денежные средства и прямо и в потенциале от экспорта газа. То есть здесь все сделано очень хитро. Сначала улалакали, уговорили, значит, нас, Россию и российские власти, чтобы этот газопровод стал нероссийским. Ну, под предлогом, что это вот у нас, типа, у них, типа, такие в Европе требования, такие правила, которые они же установили, не согласовав с нами. Так. Значит, что это должен быть какой-то вот консорциум, там, каких-то, значит, западных компаний, России, значит, не руководит этими процессами. И сейчас, когда взорвали этот продукт, который, естественно, Россия вкладывала огромные средства, прямо либо косвенно. Сейчас Россия не может заявить, что это не является собственностью Российской Федерации. Просто в связи с тем, что мы не можем экспортировать газ, мы не можем, соответственно, получать доходы, и мы теряем от этого огромные денежные средства.
Ну, то есть перспектив, в принципе, вот этого расследования вообще никакого быть не может?
Но перспективы, конечно же, могут быть, потому что если ситуация в чем-то изменится в мире, то, допустим, немецкие и другие какие-то европейские власти и какие-то компании, возможно, будут посмелее, не будут после каждого цыканья на них, значит, брать под козырек, говорить, все нормально, все хорошо, ничего не проводим.
Валерий Дач, а как вы считаете, ведь понятно, что никакие публикации случайными не бывают. В данном случае такая публикация, она может быть использована, ну, какой-то из сторон в качестве манипуляции? Ну, то есть для чего это было сделано?
Ну, сама публикация, она возникла вследствие того, что ну, достаточно авторитетный американский журналист, который проводил ранее всячески независимые расследования. Вот ему кто-то слил эту информацию. То есть у него просто раньше ему эту информацию не давали, поэтому не было публикации. Вот ровно вот так и больше.
Так лучше воспринимать. Понятно. Спасибо большое. Да, Валерий Дорч, благодарю вас. Валерий Ванин был с нами, адвокат-эксперт по международному праву. Это самый настоящий международный бандитизм. Представляете сумму упущенной прибыли, кроме непосредственного ущерба, миллиарды, если не триллиона долларов, говорит Адам. Да. И в этой связи, конечно, очень любопытно, почему эта публикация появилась. Мы всячески подчеркиваем, что особенно на нас эта публикация не произвела никакого впечатления. Было заявление Патрушева, который говорил, что, в общем, у нас нет там каких-то доказательств о причастности Вашингтона, поэтому звоните Вашингтону, у них узнавайте. Примерно так это было сказано. Можно по-разному относиться к такому заявлению, но по факту. Была ли сделана эта публикация просто потому, что Хершу действительно кто-то эту информацию предоставил. И, соответственно, он человек ресурсный, очень известный, поэтому он опубликовал это у себя. Может быть, какая-то одна из сторон говорит, а давайте-ка мы это вбросим и посмотрим. Потому что если посмотреть за тем, как в американской прессе это освещается, особенно не освещается. Но в Белом доме сказали, но в Пентагоне сказали, мы не имеем к этому отношения. Дальше что должно быть? Они просто опровергли. Хотя, ну, тогда предоставь. Вот есть публичные факты, факты, изложенные публично. Докажи, что не так. Они говорят, это не соответствует действительности. Хочешь верь, хочешь не верь, но вот наша позиция такая. Представьте, что если бы какой-нибудь журналист иностранный опубликовал, что он считает, что это русские причастные сами себя взорвали. Ну, естественно, строить газопроводы, чтобы самих себя взорвать. Представляете, что об этом бы никто не написал в Штатах, кроме вот этой одной газеты? Я думаю, что было бы ровно наоборот. Это было бы растиражировано феноменально, скорее всего. Поэтому то, как там относятся к этой публикации, заявляют, что это какой-то безумный старик 85-летний сделал, ну, позвольте, это все-таки тоже способ как раз себя оградить. Межпартийная борьба, есть настоящие американские патриоты. Что в публикации все-таки и сказано? Не могу прочитать, говорит наш слушатель. Я вам просто краткое содержание. Значит, летом минувшего года водолазы ВМС США заложили взрывчатку на трубах газопровода. Произошло это в ходе натовских учений в Балтийском море. Решение якобы обсуждалось в течение 9 месяцев. Все дискуссии были строго засекречены. Главным образом обсуждалось, каким именно способом будет совершена диверсия. Руководство США опасалось, что, продолжая покупать дешевый российский газ, европейцы, в первую очередь Германии, будут менее охотно снабжать Украину оружием. Межведомственные группы, разрабатывавшие план взрывом, руководил советник президента по нацбезопасности Салливан. 26 сентября вооруженные силы Норвегии дистанционно привели взрывное устройство в действие. Именно норвежские власти привлеклись к исполнению операции, поскольку прекращение работы Северного потока позволяло нарастить поставки собственного газа в Европу. В Белом доме все факты отрицают. Это если краткое содержание вот этой статьи. Еще, в чем польза этих недополученных миллиардов, чтобы их опять отложили на Запад, дядя Вася спрашивает. Речь не об этом идет, дядя Вася, уже никто недополучил денег. А недополученные деньги – это следствие произошедшего. Нас интересует сам факт произошедшего. Потому что одно дело, когда потоки взорвали, и мы тут говорили, ну, это там 100% американцы, британцы при пособничестве там еще кого-то, это один разговор. Это вот мы так считаем наши подозрения. Другое дело, потом возникают расследования, но к этим расследованиям Россию не допускают никак. Шведы там поплавали, говорят, мы не знаем. Видим, что взорвали. Кто взорвал, непонятно. Кто-то еще там поплавал, говорит, видим, что взорвали. Кто взорвал, непонятно. Ну, странная история. А потом вдруг, спустя несколько месяцев, возникает такая публикация, причем от очень авторитетного человека. Поэтому, в общем, это действительно повод задуматься. Другое дело, как этой информацией можно оперировать уже в реальном поле, не знаю.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Надо выразить озабоченность Норвегии по-тихому взорвать их газопровод и Америку объявить пиратами. Ну, это что, зуб за зуб, что ли, Андрей? Ну, как-то это странно получится. Вот, согласитесь, просто... И все друг друга будут газопроводы взрывать. Есть всякие кабели другие, другая инфраструктура подводная, согласитесь. ЦБ выявил в 22-м году в два раза больше пирамид, чем в 21-м. 2000 штук было. Смысл здесь в чем? 5000 компаний с признаками нелегальной деятельности против 2700 годом ранее. Об этом заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. В 2021 году было выявлено очень много этих пирамид. И статистика показывает все-таки количество выявленных кейсов или проектов, а не компаний как таковых. То есть, понятно, выявить удалось в два раза больше. Точно мы не знаем, сколько этих пирамид. Владимир Григорьев с нами, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Скажите, пожалуйста, почему до сих пор возможно создавать такие пирамиды? Насколько это легко с точки зрения тех, кто их создает, и насколько легко их выявлять?
Целых три вопроса. Давайте буду отвечать последовательно. Ну, во-первых, триггерами, которые вообще запускают пирамиды, являются две вещи. Первое – это желание некоторых граждан незаконно обогатиться, это создать эту пирамиду.
Так.
С одной стороны. А с другой стороны, это желание некоторых наивных и, в общем-то, стремящихся быстро заработать граждан, легко деньги заработать. Вот, соответственно, первые создают пирамиды для вторых, поскольку не первая категория граждан, не вторая, как мы понимаем, никогда не закончится, поэтому пирамиды, они, в общем-то, скорее всего, будут
существовать.
Да, вот. Теперь то, что касается создания. Вы знаете, это достаточно легко, потому что при том, что сейчас вообще очень значительная часть человеческой деятельности, вот той, которая, для которой раньше необходимо было, ну, хотя бы формально, там, учредить какое-то лицо, там, юридическое, снять офис, она, в общем-то, вынесена в онлайн-сферу, то есть можно создать сайт привлекательный, можно начать его рекламировать через поисковики, соответственно, потянутся те потенциальные клиенты, на которых он рассчитан, и таким образом начинает расти потенциальная клиентская база, подобные пирамиды. Так, это, по-моему, второй вопрос. А третий, можете еще раз напомнить?
Я имею в виду, почему до сих пор возможно создавать эти пирамиды? Да.
Вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что на пути непосредственного создания их выявить практически невозможно. В общем-то, у нас ситуация, она, несмотря на рост количества пирамид, она, в общем-то, улучшилась, потому что у нас и законодательство менялось, и Центральный банк, конечно, становится более профессиональным. Ну, там уже такое количество схем появлялось, что просто нарабатывается опыт, и МВД. Но дело в том, что вот на ранней стадии, вот, предположим, некий гражданин создал то, что будет финансовой пирамидой, разместил объявление об оказании там финансовых услуг, финансовых консультаций и так далее. Но изначально, как правило, подобные вещи, они выглядят, ну, достаточно нейтрально, и их даже выявить, найти вот в этом потоке информации практически нереально. Затем, когда уже начинается какая-то работа, в кавычках работа, конечно, да, это пирамида, вот, появляются жалобы или просто-напросто заметна активность, да, тогда уже можно на это отреагировать. Но на ранней стадии это практически невозможно. Вы не сможете отличить, извините, пожалуйста, вы не сможете отличить мошенника на ранней стадии от, ну, если, конечно, вы неопытный человек, от того, кто, ну, вот просто выступает как финансовый консультант и действительно оказывает услуги, которые, ну, действительно приносят пользу.
Но, правда, если он говорит сразу, вложи 100 тысяч рублей, и через 3 дня ты получишь 150, ну...
Это да.
Ну, вот, наверное, так. Или они действуют более изощренно? То есть признаки, по которым можно определить, что человек, в общем, попал в финансовую пирамиду?
Да, безусловно. Ну, во-первых, конечно, самый первый признак – это все-таки наличие юридического лица, которое принимает деньги. Дело в том, что в нашей стране существует достаточно жесткое, в общем-то, грамотное регулирование финансового рынка, поэтому предлагать финансовые услуги связано именно с привлечением денег. Не советы вложи туда, вложи сюда. Это любой может говорить. А именно привлекать деньги могут только организации, которые работают на основании либо лицензии Центрального банка, либо зарегистрированы Центральным банком, как, скажем, инвестиционную или финансовую платформу. Поэтому, если вы видите какую-то организацию названную, вы заходите на сайт Центрального банка России, находится соответствующий раздел, там все структурировано, банки, страховые компании, финансовые платформы, микрофинансовые организации и так далее, вводите в поисковик на сайте ЦБ название организации, и если ее там нет, значит, это мошенники. Это первое, что нужно всегда сделать. Вот. Или если иногда будет вообще нет организации, а появляется какой-то там человек, мужчина или симпатичная девушка, которая вот призывает сделать инвестиции. Если нет организации, то это тоже признак. Ну, если нет юрлица, то о чем мы говорим? Это первый признак. Второй – это неопределенность. Это неопределенность направления инвестирования, куда именно будут складываться деньги, потому что здесь тоже все четко. Банки – это депозиты, брокеры – это ценные бумаги, плюс драгоценные металлы. Ну, когда неопределенные вещи, вот непонятно во что это вкладывается, это второй признак. Потому что любая организация, которая занимается нормальной деятельностью, а не вот такого рода, она указывает направление инвестирования, куда деньги будут вложены. А третий момент – это либо неопределенная доходность, либо доходность завышенная, которая, ну, знаете, выражена в таких еще общих понятиях. Каждый там месяц ваш капитал будет удваиваться, или каждый месяц вы будете дополнительно получать 20% годовых.
Да.
Но здесь нужно проявить все-таки, не полениться, потратить там полчаса своего времени, посмотреть там на сайтах-интеграторах среднюю доходность по банковским вкладам, доходность на рынке ценных бумаг различных, боевых инвестиционных фондов. Ну, эта информация, она легко доступна, она бесплатна абсолютно, она есть на многих сайтах-интеграторах. Если вы видите, что вам предлагают доходность, которой ну, нет, или она доступна только очень высококвалифицированному, очень опытному игроку на рынке, ну, понятно, что это мошенники. И вот еще один момент, это вот тренд последних нескольких лет, это вложение в криптовалюту.
Да,
вот
как это, раз наверное, я про FTX первое, что подумала, про вот банкротство вот этой биржи.
Да, это, наверное, сейчас самый опасный момент, он связан со следующим, понимаете, дело в том, что с одной стороны, криптовалюты, они действительно могут дать возможность заработать очень много и очень быстро. Это правда, это действительно возможно. Потому что, ну, такой специфический это рынок. Это с одной стороны. Но, понимаете, с другой стороны, ну, вот в силу его специфики, прежде чем ну, вложиться в криптовалюту, нужно все-таки основательно изучить, как этот рынок работает и кто вам предлагает эти услуги, потому что это более рискованная вещь, чем акции, облигации, валюта, драгоценные металлы, там волатильность намного выше, плюс там безопасность операции намного ниже. Здесь нужно просто основательно, ну, подготовиться, прежде чем вот переходить в эту фазу. Ну, а многие вот именно на это и покупаются. Криптовалюта, значит, это возможный быстрый рост. Там никакой депозит, никакие акции никогда мне этого не дадут. А здесь я вложился, и действительно это возможно. Ну, вспомните, как биткоин прыгал.
Конечно.
От 15 до 60 тысяч, ну, 4 раза. Вот, 400%. Это возможно, да, и были люди, которые столько зарабатывали. Но вот здесь все должны четко понимать, что криптовалюта – это сейчас самый рискованный рынок, и прежде чем что-то туда вкладывать, нужно, ну, поинтересоваться, как он работает, кто там работает, найти желательно знакомых, которые гарантированы, которые вкладывали туда деньги, и, в общем-то, они, ну, знают тех, кто может это делать на законной основе, кто действительно является профессионалом. Вот это вот самое рискованное сейчас.
Спасибо. Да, Владимир Николаевич, благодарю вас. Владимир Григорьев был с нами, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте поголосуем с вами. Вы участвовали в финансовой пирамиде? Участвовали. Неважно, 30 лет назад, может быть, сейчас участвуете. 134-21-35. 134-21-36 обходите за 300 километров. Никаких финансовой пирамиды, никакие вот эти сомнительные схемы быстрого заработка. Это не про вас. 134-21-36. Тоже говорите, кругом обман. Олег говорит, я осознанно участвую в одном проекте, хотя знаю, что это пирамида. Во как! Но это как люди, которые в МММ, по-моему, заходили, которые говорили, да, я понимаю, как это работает, но я выйду и быстренько войду и быстренько выйду оттуда. Вот, у кого-то получалось, у кого-то нет. Еще 134-21-35. Вы участвовали в финансовой пирамиде 134-21-35. Интересно, просто заработали вы там чего-то или потеряли, сколько потеряли. И 134-21-36 вы ни в чем не участвовали никогда, либо не понимаете этого, либо просто, ну, обходите далеко-далеко вот эти сомнительные схемы. Ники говорит, какая крипта, зачем? Есть русские акции, растут просто огонь, говорит наш слушатель. Так люди также рассуждают про криптовалюту. Представляете, биткоин, который когда-то там стоил, сколько, 5 долларов или там 5 центов, что-то такое, когда вообще не понимали, что это. И представляете, вот люди, которые вложили там, не знаю, даже там, $1000 в это при цене в 5, сколько они заработали. Кто-то еще пишет нам из слушателей, никто не понес ответственности, как обычно. Не факт, не факт. Вы можете в интернете легко найти информацию о том, что то тут, то там осудили людей в разных регионах России, пожалуйста, за организацию финансовой пирамиды. Вот, поэтому есть еще там, коллективный иск, например, против вот этой криптобиржи FTX, которая сейчас банкротство переживает. Но, правда, вчера была информация, что там, владелец или директор этой биржи, руководитель, в общем, у него зарплата $1300 в час. Что-то такое было. Вот, 12% из наших слушателей говорят, что они участвовали в финансовой пирамиде, а 88% проголосовавших говорят, что нет, ни за что и никогда. 14.30 новости, продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем, как вас тема с финансовыми пирамидами зацепила. И кто-то исключительно вспоминает о Мавроди. Товарищ, с тех пор прошло столько времени, столько финансовых пирамид было. И действительно, Сергей говорит, разве финансовые пирамиды не запрещены? Принимали же закон. И что, Сергей? Принимали же закон. Сейчас, знаете, вот уголовный кодекс прочитайте, сколько у нас всего нельзя. Но при этом, понимаете, не всех тюрьма даже может исправить, и люди рецидивом занимаются. Вот. У нас там, например, мошенничество тоже запрещено, но вот недавний случай, какую-то барышню, которая основала какой-то якобы ювелирный бренд, и вот сейчас ее обвиняют в мошенничестве, потому что брали деньги за какие-то бриллианты, вот, а камни люди не получали или получали подделку. Но это же вопрос, понимаете, в чем? Люди были готовы что-то сделать, люди были готовы перевести там 4 миллиона рублей, без чеков, без гарантий, без всего. Просто по, там, не знаю, системе быстрых платежей, видимо, практически. То же самое с финансовыми пирамидами. Это же к вопросу о финансовой грамотности, к вопросу о том, вообще люди понимают, что они делают. Идут они сознательно на риск или нет? Или, слушайте, ну вот мне сказали, это же точно так работает, потому что это же банки нас обманут. В банк-то я деньги не поведу, не понесу под 6%. Я скорее понесу какому-нибудь дяде Васе, который снял офис где-нибудь в Сити, понимаете, и вот сидит в офисе с красивым видом на Москву и говорит, что сейчас все сделаем, у тебя будет 50% ежемесячно. Даже не годовых, а ежемесячно. И люди готовы, потому что банкам они почему-то не доверяют, а вот таким структурам доверяют. Скорее речь идет про жадность. Наверняка. А не про то, что дядя Вася надежнее, чем какой-нибудь банк. Еще кто-то из наших слушателей говорит, акции растут, ну-ну, если только на колебаниях. Ну, послушайте, есть разные варианты, как зарабатывать. Можно зарабатывать на краткосрочных каких-то, на краткосрочном размещении. Можно зарабатывать в долгую. По-разному, есть разные инструменты. Наш слушатель, который графики мне какие-то тут шлет по акциям, я, правда, не очень понимаю, что имеется в виду, но хорошо, там довольно серьезно выросло. Вы решили вложиться в российские ценные бумаги. Отлично, прекрасно. Вы на них зарабатываете. Вот, кто-то действительно падающий рынок скупает. Но есть люди, которые говорят, я акциям не доверяю, я вообще не понимаю, ждать 10 лет не хочу, ОФЗ покупать не хочу, в банк вкладывать деньги не хочу. Вот, поэтому я вот отнесу какую-нибудь конторе, не конория, которая обещает мне золотые горы. Примерно так это работает, понимаете? И другое дело, если финансовую пирамиду можно создать не просто потому, что вот эти ушлые люди могут обходить законы, а просто еще потому, что другие люди готовы им нести эти деньги. Вот в чем дело. Не спросясь. А потом хватается за голову и говорит, как же так? Ты меня обманул? А куда что уехал? А где ты теперь? А, ты теперь в розыске. Интерпол тебя разыскивает. Ну, примерно так, видимо.
Поток. Успеем сказать главное.
Дальше с вами продолжаем про международные отношения. Российский посол в Лондоне заявил об отсутствии отношений между странами. По словам Андрея Келлина, архитектура дипломатических связей разрушена по инициативе британских властей. Отношения действительно близки к нулю. Если раньше у нас сохранялись поля взаимодействия в сфере экономики и культуры, то с началом операции на Украине эти части были оборваны. Инициативы проявлять в их восстановлении не будем, пока британцы сами не осознают необходимость таких шагов, сказал Келлин в эфире телеканала «Россия-24». С аналогичным заявлением, кстати, сегодня выступил, если я не ошибаюсь, представитель российской дипломатической миссии в Италии. Говорит, тоже отношения сходят на нет. Игорь Ковалев с нами, первый замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Игорь Георгиевич, вас приветствую. Здравствуйте.
Добрый день.
Игорь Георгиевич, а логично ли заявлять, что какая-то только одна из сторон повинна в том, что отношения сейчас претерпевают такие сложности?
Ну, обычно все-таки принято считать, что если есть сложности между сторонами, то вина есть у обеих сторон, но в данном случае, наверное, все-таки важнее определить, чья вина больше, чья вина меньше. Угу. И то, что отношения действительно давно уже, ну, практически на нуле, об этом говорил еще и предыдущий российский посол Великобритании Яковенко, Ну, это факт, который совершенно очевиден. Но если, опять же, пытаться разбираться, да, какие действия, какие шаги сторон привели к тому, что взаимоотношения действительно стали такими, какими они есть сейчас, наверное, все-таки претензий к британской стороне гораздо больше, чем к российской.
Угу. Но можно что-то сделать, предпринять какие-то шаги для того, чтобы отношения окончательно не разрушались? Ну, потому что где-то там теплится, что в любом случае контакты нужны будут. Никто не говорит, что все станут добрыми друзьями и так далее. А речь идет просто о том, что в международных отношениях контакты, связи нужно сохранять, а сейчас, получается, все, ну, деградирует, и как будто бы конца и края этому процессу нету.
Ну, вы совершенно правы. Действительно, нужно даже в самые плохие времена и отсутствие каких-то позитивных, да, сигналов контакта сохранять. Все-таки это страны, ну, как минимум, ядерные, да, и Россия, и Великобритания. Угу. Это постоянные члены Совбеза ООН. И, в общем-то, с богатой историей, с большим имперским прошлым и так далее, и так далее. То есть очень много факторов, которые действительно диктуют необходимость в любых условиях, даже в самых тяжелых, эти контакты сохранять. А что может послужить, скажем так, точкой для того, чтобы, или стимулом для того, чтобы они все-таки стали лучше, нормализовались? Ну, как показывает история, начинается это все через, ну, то, что теперь принято называть там народная дипломатия, культурная дипломатия, да, другие виды дипломатии, альтернативные, официальные. То есть связи в области еще раз культуры, науки, образования, да, там какие-то контакты на уровне, там, не знаю, оппозиционных партий. И неоднократно в российско-британских отношениях это уже бывало, что через вот эти механизмы в итоге стороны выходили на, ну, какое-то улучшение взаимоотношений, потому что обострение отношений, негативная ситуация, которую мы видим и сейчас, она все-таки не раз случалась в нашей истории. Поэтому, в принципе, уже механизмы и инструменты есть. Другое дело, будут ли они задействованы и востребованы, и действительно приведет к улучшению отношений, ну, это уже другой вопрос.
А логично ли, с точки зрения Андрея Келлина, произносить следующее, что, значит, инициативы проявлять в их восстановлении мы не будем, пока британцы сами не осознают необходимость таких шагов. То есть мы просто будем сидеть, там будут какие-то процессы происходить, мы на них влиять никоим образом не будем, и будем ждать, пока, соответственно, британцы сами изъявят желание к нам подойти и сказать, ну, пожалуйста, ну, давайте поговорим.
Ну, если в такой трактовке, то, наверное, не очень логично, потому что...
Ну, просто я это вижу, могу ошибаться.
Подлежащий камень вода не течет, что называется, да? То есть, конечно, нужно какие-то предпринимать действия. Это не значит, что мы должны, там, не знаю, сдаваться и, не знаю, каяться, посыпать голову пеплом, говорить, да, мы не были неправы, мы сейчас исправимся, мы принимаем все ваши претензии, упреки. Нет, речь не об этом идет, а речь идет о том, чтобы действительно искать те точки, те сферы взаимодействия, где, ну, это можно сейчас реализовать даже в условиях вот такой вот политической обостренности, вражды, неприятия друг друга, да, противостояния друг другу во многих сферах. Но это не значит, что нет возможности сотрудничать в других сферах. Но, опять же, в сфере культуры, образования, науки, не знаю, еще чего-то, да, там, какие-то гуманитарные аспекты, да, там, помощь, не знаю, сохранение природы, помощь животным и так далее, и так далее. Но, тем не менее, в любом случае это все будет играть на руку, и в итоге, как мне это представляется, поможет дальше выходить на какие-то более болезненные, более острые сфер отношений, где сейчас у нас какие-то непримиримые противоречия. Но сидеть в роли обиженного и говорить, ага, вот он первый, да, там, да, меня там ударил или отобрал в песочнице мою игрушку, ничего не делать, ну, это тоже, на мой взгляд, неправильно.
Просто мы же очевидно совершенно видим, что выстраивается какая-то новая архитектура международных отношений в том числе, потому что старая, ну, видимо, достигла какого-то пика в своем развитии. Сейчас происходит некий регресс, чтобы... Но у кого-то же должна быть инициатива по становлению нового, как раз новых взаимоотношений. А тут, получается, инициатива-то с чьей стороны? Или вы ни у кого ее пока не видите, и пока до, как бы, самого дна регресса это не дошло?
Нет, ну, до дна регресса мы уже практически дошли.
Осталось только посольство закрыть, видимо.
Да, осталось, да. То есть, ну, самый последний шаг – это разорвать дипломатические отношения, закрыть посольство, вообще да, никак не общаться. Ну, надеюсь, что до этого все-таки не дойдет. Другое дело, что вы совершенно правы в условиях вот формирующейся новой системы и международных отношений, и мировой экономики. Да, то есть мир действительно сейчас буквально переформатируется по всем направлениям на глазах. Я думаю, что очень сложно понять вот место каждой из сторон в этом новом мире. Я думаю, этого ни британцы не понимают, ну и даже мы не понимаем, да, вот какое будет место России в этом новом мире. Да, ну, очевидно, многополярным, очевидно, более сложным, но это все равно как раз и ставит задачу, что мы должны попытаться понять, как мы будем выстраивать отношения со всеми другими игроками. И Великобритания все равно останется игроком. Да, конечно, это уже будет не та Великобритания, которая была там в 19 веке, да, доминирующая держава, глобальная империя, да, сильнейшее государство. Но то, что это страна, с которой так или иначе придется иметь отношения, выстраивать эти отношения, это, безусловно, остается. Поэтому полностью вот игнорировать и говорить, что нет, мы вот будем ничего не делать и ждать, когда сами британцы придут и скажут, а чего мы от вас хотим, а мы тогда подумаем, согласны мы на это или не согласны, дадим ответ. Но это тоже не очень правильно.
Было высказывание вашего коллеги Тимофея Бордачева, вот в частности в колонке для России в глобальной политике. Он говорит, что Россия отказывается признавать текущую реальность в качестве неоспоримой установки, поскольку опыт учит, что в долгосрочной перспективе нет ничего невозможного. И привычка делает малореализуемыми на практике призывы отказаться от каких-то внешнеполитических устремлений на основе рационального анализа соотношения сил. Видимо, это мысль про то, что «а давайте мы сейчас зажмуримся, а вдруг все вернется на круги своя».
Нет, ну на круги своя уж точно не вернется. Есть, на мой взгляд, мир действительно сейчас переживает кардинальные трансформации, причем еще раз по всем направлениям. И надеяться, что вот мы зажмуримся, да, или, не знаю, заснем на какое-то время, через полчаса проснемся, и все замечательно, мы в старом понятном нам мире, ну, к сожалению, уже это не получится. Конечно, проще и понятнее жить в каком-то, да, в какой-то системе координат, которую мы понимаем, да, к которой мы привыкли, да, и ну, с этим никто не спорит. Но, к сожалению или к счастью, это, опять же, история покажет, да, мир сейчас меняется на наших глазах, и нам нужно понимать, что он меняется, и нужно еще раз искать свое место в этом новом мире. Где наши плюсы, где наши минусы, где нам нужно усилиться, а где, в общем-то, мы и так сейчас лидеры. И как сделать таким образом, чтобы да, вот нам и дальше жилось комфортно в этом мире, как ну или максимально, скажем так, извлечь выгоды из тех плюсов, которые у нас есть.
Понятно. Спасибо большое, Игорь Георгиевич. Благодарю вас. Игорь Ковалев был с нами, первый зам декана факультета мировой экономики, мировой политики Высшей школы экономики. Посмотрите трансформацию от русофила до русофоба, хотя у него русские корни с двух сторон, говорит тогда. Вы про кого? Не поняла вообще, что за намеки. Если какие-то люди трансформируются от русофила до русофоба, ну, не знаю. Это какие-то просто неустойчивые личности. Вот и все. А поэтому, ну, может быть, он как-то... Тот, про кого вы говорите, не знаю, он маскировался, или человек, который когда-то был, позиционировался как русофилом, на самом деле стал русофилом. А, вы про Боже, вы про Бориса Джонсона? Какой же он русофил? Простите, но мне кажется, это уже анекдот какой-то. Знаете, это вспоминается цитата из Ле Карре «Русский дом», если вы читали, да? Там есть высказывание одного из героев, который говорит, как англичане могут проповедовать что-то о правах человека. Угрюмо спрашивает кто-то, если сами они проботили ирландцев и шотландцев. Вот то же самое про Бориса Джонсона. Когда он был русофилом, простите. Просто он не призывал, будучи премьер-министром, там, я не знаю, разрушить Россию до основания, этого не было сделано. Потом конъюнктура поменялась, и он, соответственно, занял такую точку зрения, очень воинствующую, понимаете? Ну, может, у него бизнес-интересы в том, какие деньги Британия, в том числе, тратит на помощь Украине. Понимаешь, понимаете, может быть, процентик какой-то получает, поэтому, ну, точно совершенно человек, который вообще не русофил. Вот точно.
Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Теперь давайте про детей, которые так переживают по поводу экзаменов, что не то, что у них нервные срывы случаются, они почему-то пытаются покончить с собой. Российская школьница, это в Самарской области произошло, девочка испугалась недопуска к ОГЭ и попыталась покончить с собой. Это основной вот этот государственный экзамен у девятиклассников, если я не ошибаюсь. Об этом СМИ писали. По информации авторов поста, 15-летняя школьница должна была проходить итоговое собеседование по русскому, провал которого означает недопуск ОГЭ. Девочка не смогла найти свой паспорт, необходимый, по словам учителей, для интервью. И в итоге после этого девочка сделала вид, что ушла в школу, а сама решила, в общем, свести счеты с жизнью. По данным журналистов, девятиклассницу госпитализировали. Значит, по словам отца, они с женой даже не подозревали о желании дочери свести счеты с жизнью. Кроме того, оказалось, что родители сами убрали паспорт пострадавшей, чтобы документ не потерялся. И в итоге какая-то странная история произошла. Девочка, что ли, не спросила у родителей? Или просто так перепугалась, что забыла об этом спросить? Или еще что-то? Наталья Наумова с нами, детский психолог, детский нейропсихолог, семейный психотерапевт. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
Наталья, я обратила внимание на то, что перед всякими общегосударственными экзаменами, либо перед ОГЭ, либо перед ЕГЭ, или после даже этих экзаменов, иногда в СМИ всплывают эти случаи. Ребенок там что-то потерял сознание. Другой ребенок решил покончить жизнь самоубийством, потому что написал на двойку. А что происходит? Почему так?
Дети очень сильно боятся, что их жизнь изменится, да. Детей, во-первых, запугивают. Запугивают учителя, иногда запугивают и родители. Говорят, что вот, если ты в этот день не придешь, не явишься, не сдашь, то все, твоя жизнь, ты останешься без аттестата, ты не сможешь сдавать экзамен. Ну, в общем, слишком высокая нагрузка на детей, а дети у нас все-таки достаточно нежные, да. Они только формируются, и, конечно же, они впечатлительные, и чем более впечатлительный ребенок, чем более утонченный, чем более творческая натура, тем сложнее справляться с запугиванием. И поэтому вот в какой-то момент ребенок просто отказывается от всего. А тут еще какая-то осечка, да, девочка была готова идти действительно на экзамен, но нету паспорта. И она настолько напугана, что она почему-то не ищет поддержки у родителей. Она не звонит, не спрашивает, куда вы положили мой паспорт. Да. Почему-то с вечера родители не подготовили ребенка. Да, обычно же классные руководители для девятиклассников в течение сентября трубят о том, что нужен будет обязательно паспорт. За день до экзамена, ну, вот этого собеседования, да, устного, им обязательно классные руководители пишут рассылку, что подготовьте детей, у них там должна быть форма одежды парадная, должен быть паспорт. Все это всегда готово. Вот. То есть таким образом ребенок должен был быть подготовлен, но почему-то семья была не осведомлена. Ребенок боится связываться с семьей, сообщать семье о своих потребностях, да, то есть тут получается, что, видимо, тоже там связь немножко с семьей как-то вот подорвана, да, и ребенок, возможно, боится и осуждения родителей, и непринятия родителей, и что если я не сдам экзамен, то у меня не будет и дома поддержки, да, то есть вот эти все страхи, они толкают ребенка к тому, что он чувствует, что слишком много на кону, и лучше тогда вообще сдаться и от всего отказаться, тогда ребенок может предпринимать суицидальные попытки.
Вот эти суицидальные попытки, скажем так, боязнь экзамена или осуждения какого-то, или наказания, это может стать триггером, то есть у ребенка есть такая склонность, и поэтому какие-то травмирующие события могут его, что называется, разбудить вот это деструктивное желание. Или же действительно это ситуативно возникает от, на фоне просто стресса, то есть состояния аффекта.
Бывает и так, и так. Иногда бывает действительно, что ребенок уже знает, что, например, за тройку могут и побить, и поругать, да, и лучше не являться. А если экзамен провалить, так вообще кошмар. Вот. А иногда бывает так, что ребенок просто мечтает, представляете, фантазирует, как родители могут отреагировать на такое поведение, да, ребенка. Что родители отругают, что родители будут стыдить его, что будут, или, может быть, будут молчать, но многозначительно, с негодованием, да, и, то есть ребенок чувствует, что и так, его могут отвергнуть, да, и вот этот страх отвержения в итоге настолько сильно травмирует, настолько сильно пугает, что иногда ребенок просто отказывается действовать дальше. Нам нужно мотивировать ребенка, не запугивать, вообще в целом система образования не должна быть запугивающей, что если не выучишь, что ты получишь плохую оценку, а наоборот, если ты выучишь, ты будешь что-то знать, да, чтобы тебе было интересно, через мотивацию. Детей поддерживаем. Чтобы у нас такого не происходило с детьми, да, нам важно все-таки детям говорить, что ты готовилась, 9 лет ты училась в школе, ты готовилась, ты занималась, ты прекрасно подготовлена, иди, и все получится. Угу. Не бывает такого, что ты не можешь сдать. Ты обязательно сдашь, у тебя все получится. И в любом случае ребенок должен понимать, что даже если в этот раз произойдет какая-то осечка, что-то случится, все равно экзамен будет сдан. Ну, просто в другой день. Угу. Есть дни для пересдачи. И никакого кошмара нету. Если не можешь найти паспорт, значит, придешь в школе, он есть, там, копия паспорта есть. Родители на следующий день поднесут, да. Просто взрослые люди хотят, чтобы дети были собраны, и пытаются их запугать, сказать, что без паспорта не примем, еще что-то такое. Но ведь примут, и все получится. И важно, что взрослые думают, что дети и так это все понимают, а дети не понимают. Тревожные дети совсем это не понимают.
То есть с ними надо проговаривать просто как можно больше.
Да, нужно проговаривать, говорить, что ничего страшного, мы заранее подготовим сумку, заранее подготовим одежду, пусть будет даже запасная одежда, если вдруг что-то с этой блузкой случится. Вот, а на все случаи жизни все подготовили, у нас сумка готова. Хорошо, если в день экзамена все-таки останется кто-нибудь дома, хотя бы бабушка или мама, да, кто-нибудь, кто все-таки ребенка поддержит, вовремя отправит в школу, поможет найти паспорт, потому что действительно иногда и взрослые люди, куда-нибудь опаздывая или волнуясь, могут даже на вид на месте не заметить важную, нужную вещь, да, поэтому тут важно просто, зная своего ребенка, больше внимания, больше теплоты, понятно. И важно ребенку понимать, что это не конец света, все обязательно получится.
Спасибо большое, Наталья, благодарю вас. Наталья Наумова была с нами, детский психолог и нейропсихолог, семейный психотерапевт. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте поголосуем, я хочу признание от вас, товарищи. Все-таки вы в воспитании детей в большей степени, может быть, в побуждении к учебе, вы руководствуетесь, ну, просто честно про себя скажите, шантаж, угроза, манипуляции. То есть вот ребенок говорит, я не хочу учиться, я вот это все там что-то... А ты говоришь, не хочешь, будешь там руку поднимать, не знаю, где-нибудь, ну, какую-нибудь профессию приводите, которую вы считаете ниже нижнего и соответственно, пугаете этим ребенка. 134-21-35. 134-21-36, никаких угроз, шантажа и манипуляций. Мягко, максимально вместе все обсуждаете и соответственно, не понукаете. 134-21-36. 7373-948, слушаю вас, здрасте.
Ну, здрасте.
Пожалуйста.
Евгения, я хочу как преподаватель выразить такое пожелание.
Давайте.
Вот, ну, мне эти ситуации очень хорошо знакомы. Кстати, я сам принимаю экзамены вот студентов, так, которые двойки получают, надо на полгода вышибать, кстати, из нормального состояния. Вот. Но я считаю, что здесь единственный метод предупреждения таких стрессовых ситуаций в том, чтобы ученикам и студентам почаще устраивать такие промежуточные экзамены, там, коллоквиумы всякие, контрольные.
То есть, вот, чтобы они привыкали к испытаниям вот этим,
да,
вот?
Да, да, да. Их именно стресс, кстати, вот, ну, то есть некоторые просто начисто забывают то, что они знали, вот именно вот в сам момент экзамена они знали, но они не помнят, потому что боятся. Вот. То есть планку снижать нельзя категорически, надо, чтобы они почаще писали всякие тесты контрольные, там, вот, в общем... Но... И самое главное, их не надо ругать, вот родители там иногда детей там как-то наказывают за плохие оценки, это категорически нельзя делать, наоборот, надо сказать, что ну вот ты лопухнулся, ну, в следующий раз
получится обязательно. Мне тоже кажется, спасибо большое, мне тоже кажется это очень странным, когда родители, собственно, невроз, начинают проецировать на детей. Ну, то есть родители иногда боятся больше ребенка, вот, и предлагают вместе с ребенком бояться вместе. А возникает вопрос, а зачем? Ну вот зачем? Бывает такое, что дети, ну, не дай бог, могут серьезно заболеть и не сдают эти экзамены. Они потом идут сдавать экзамены. Поэтому, ну, а что здесь, вот что здесь такого страшного? И самое главное, в какой обстановке живет этот ребенок, который на полном серьезе, не найдя этот паспорт, не найдя просто, да, родители, ну, в другое место положили. Бывает такое, что он лежал, не знаю, в коридоре, мама убиралась и увидела, что документы опять не на месте лежат, говорит мама, видимо, и кладет куда-нибудь на другую полку. А девочка в полном ужасе, что у нее завтра какой-то экзамен, который якобы что-то может поменять в ее жизни, если она напишет его на 3 или не напишет вообще. Она в ужасе говорит, лучше покончить. Ну, что это такое? Что это за странный максимализм? Сам факт, что родители убрали паспорт, говорит о том, что они решают за ребенка. Факт давления на ребенка очевиден. Не перегибайте 386-й. Во многом это может быть просто сделано таким образом, что положила, чтобы не забыть, мама убиралась и положила в другое место. Нас тоже пугали, будучи карьерой дворника, уборщица, кассирша, дети нежнее, что ли, пошли? Разные дети, панк 13-й, разные дети. И степень информационного как раз информационной вовлеченности, она несравнимо выше, чем раньше, когда вы в школе учились, даже там 15-20 лет назад. Случаи были, просто о них не было известно. А вот в чем дело. Отсутствие паспорта не причина отказа для приема. Так, слушайте, товарищи, не про паспорт речь идет. Не про паспорт. А речь идет о том, что ребенок гипертрофирует значимость экзамена, гипертрофирует возможные последствия, если чего-то не случится, и в итоге у него в голове сидит только одно. Как бы покончить с собой? Но это точно ненормально. Итог голосования какие? 60% говорят, что они в воспитании детей практикуют угрозы, шантаж и манипуляции, а 40% говорит, что нет, все-таки помягче относятся. Отчасти это ответ на наш вопрос.